Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання радіослухачам світлої хвилі, всіх, хто слухає. Зараз програму «Запитання і відповіді по Біблії», хто буде дивитися це відео. Потім, згодом, ми зараз працюємо у прямому ефірі. Олексій Анатолійович Волченко уже в студії Світлого радіо. Доброго дня, Олексій.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, для того, щоб ваше питання звучало в прямому ефірі і, відповідно, щоб ви отримали на нього відповідь, ми рекомендуємо вам зателефонувати до нашого ефіру. Координати студії Світлого радіо 280-03-05 з кодом міста Києва 044 і наш мобільний номер 067-123-7575. Поки ми в очікуванні на телефонні дзвінки, Олексій Анатолійович, ми, мабуть, почнемо із тих питань, які раніше вже надійшли до редакції. Ну, почнемо із такого. Послання до римлян, 8 розділ, 23 вірш. Але не тільки воно, але і ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Радіослухач запитує, що означає «зітхаємо»? Що це за синівство, якого очікуємо і якого відкуплення?
Дякую за вопрос. Тут написано «стінаєм», імається в виду, ну, «ожидаєм», переживаем и так далее, стенаем, ожидая усыновления. На самом деле Господь пришел для того, чтобы усыновить нас. Иисус, когда Христос воскрес, Он говорил Марии: иди, скажи, что я иду к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. То, что на самом деле через Иисуса Христа мы приобретаем сыновство, мы усыновлены через Господа нашего Иисуса Христа. И мы уже вроде бы здесь имеем начаток Духа, это идет речь о верующих людях. Это верующие люди, которые приняли Господа и имеют Духа Божьего в себе. Но мы еще здесь на земле, и мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Мы получим новые тела, новую жизнь, вечную жизнь и новое место. Это не будет на этой земле, это будет в Вышнем Граде Иерусалиме, это будет все новое. И поэтому пока мы здесь на земле, мы еще готовимся к тому, чтобы приобрести вот эту новую жизнь и стенаем, поэтому ожидаем усыновления, потому что здесь мы пока видим все сквозь тусклое стекло в образах, а там увидим его, как он есть.
Дякуємо за відповідь. Уже є у нас телефонні дзвінки. Першою була Валентина. Валентина, доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, пожалуйста, конкретно, у нас тут спор вот идет. Вот ответьте, пожалуйста, сатана будет уничтожен или будет вечно мучиться в аду?
Какой сложный вопрос. Интересный вопрос. Написано, что озеро огненное, куда будет сброшен сатана и ангелы его, и не только, там и будут души грешников. И Господь несколько раз сказал, что где червь не умирает и где огонь не угасает, это будут вечные муки. Почему? Потому что что сатана, что и человек или человеческая душа, они вечные. Все, что сотворено Богом, а Бог вечный, и сатана тоже творение Божье, как и человек творение Божье. И вот это то, что от вечного, оно вечное. И если Господь сказал, что они будут мучиться вечно в аду, и там, где червь не умирает, и огонь не угасает, и там будет плач и скрежет у зубов, и выкиньте его во тьму внешнюю и так далее. То есть там много есть, я уже не помню эти места описания, но сам факт, что как бы предполагается, возможно, опять же, я 100% не могу сказать, но предполагается из этих мест писаний о том, что это будут муки вечные.
Телефонный звонок, с нами на связку Иван. Иван, вы в прямом эфире.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович, в одній з радіопередач ви пояснювали, для чого був даний закон. Щоб виявити в людині гріх. Я згідний, але коли більш так глибше почав розмишляти, якщо брати не церемоніальні постанови закону, а взагалі, щоб врегулювати стосунки між людьми. Ну, я так розумію, що закон був даний не тільки, щоб вияти в людині гріх, але й для того, щоб на той час хоч якось регулювати стосунки між людьми. І тому то закон є добрий, і, напевно, не можна потурати закон і так віднякуватися, що от закон – це старе, ми живемо по благодаті. Звичайно, що благодать робить більше, як закон. Людина не може виконати закон. Але тут виходить, що закон мав дві причини, щоб урегулювати відносини між людьми на той час. І, звичайно, щоб виявити людині гріх. Я не знаю, наскільки я правильно розумію, але трошки були такі дискусії. Скажіть, будь ласка, свою думку.
Дуже хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, он не только одну причину и не только две причины. То есть там может быть и 10, и 20, и 100 причин, почему нужен был закон. Закон действительно давал жить, и исполняющий закон жив будет им. И кто исполняет закон, тот благословлен, согласно Второзаконию 28 главы, что если вы будете слушать, тщательно исполнять, то вы будете благословлены. И поэтому, как бы, закон имеет множество причин, безусловно, как и для жизни на этой земле, даже вплоть до того, что даже для гигиены, потому что вот даже когда в средние века были чума в Европе, то именно иудейские сообщества выживали, потому что они не соблюдали гигиену согласно закону. И так далее. То есть очень множество может быть причин. Нельзя так вот однозначно как-то однобоко подходить. Безусловно. Но еще раз говорю, закон дан был для жизни на земле. Господь сказал, если вы будете, то вы будете жить на этой земле, и потомство ваше тоже будет жить на этой земле, если вы будете исполнять. И будете благословлены, и не будете голодать, и не будете ходить в плен, и будете защищены, и так далее. Безусловно, да, и аминь, это так и есть. Закон свят, и заповедь его свята, праведна и добра для этой жизни. Но точно так же Господь написал в Римлянам 11:32, «Ибо всех заключил Бог вне послушания, чтобы всех помиловать». То есть, каким образом Бог заключил вне послушания? Именно законом. Он дал закон, а закон никто не мог выполнить. И именно этим и открывается грех. И Бог действительно заключил всех вне послушания, чтобы всех спасти. И именно законом познается грех. Если бы закон говорил «не пожелай», я бы и не возжелал. Поэтому грех посредством закона становится еще грешнее. Именно закон и приводит нас ко Христу. Он где-то водитель ко Христу. Закон показывает нам, что мы не можем его исполнить. Нам нужен Господь, чтобы мы смогли исполнить. И закон где-то водитель как раз в том, что мы бессильны. Закон бессилен спасать. И поэтому Господь принял плоть и кровь для того, чтобы искупить нас.
Ті, які викуплені кров'ю, вони виконують закон? Як вони його виконують?
Откровение нужно получить на Слово Божье. Если вы помните Матфея 25 главу, то там так написано: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И он говорит, написано в законе «не убей». А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего, тот подлежит суду. То есть вот ты гневаешься на брата, то ты уже осужден. Всякие написано, гневающиеся на брата, есть человек-убийца, а человек-убийца не может наследовать жизни вечной. Или написано в законе не прелюбодействуй. Я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Поэтому вы знаете как, если вы думаете, что после того, как вы приняли Иисуса Христа, искуплены кровью Господа Иисуса Христа, и продолжаете исполнять закон, и исполняете вот так, как написано у книжников и фарисеев, или как вы понимаете в Ветхом Завете, то это никакой пользы не приносит. Как раз Христос снимает покрывало с Ветхого Завета. Именно Христом оно снимается для того, чтобы изменилось сердце. И когда Господь снимет покрывало Духом Святым, потому что только Дух Святый снимет это покрывало. Написано, когда же придет Он, Дух Истины, то Он наставит вас на всякую истину. И вы тогда увидите, как исполнять закон. А до того вы не знаете, как исполнять закон. До того вы книжники и фарисеи, которые не наследуют Царство Небесного, если вы будете исполнять так, как написано. Но если Дух войдет в жизнь вашу, и Дух осветит или откроет, даст вам откровение на закон, то вы тогда увидите, как его исполнять. И еще я хочу сразу сказать, объективного для всех исполнения закона по духу нету. Закон по букве для всех объективен. Да, и аминь. Но откровение на закон через Иисуса Христа и через Духа Святого возможно только субъективное, каждому лично. И нельзя жить или исполнять Новый Завет чужим откровением. Допустим, откровением Фомы Аквинского или Спержена или еще кого-то. То есть то, что ты примешь откровение какого-то человека, это не значит, что ты исполняешь Слово Божье. Ты должен сам от Иисуса Христа получить откровение и уже жить согласно этому откровению и совершенно не чужим откровением. Поэтому не полагайтесь на разум свой, а всем сердцем полагайтесь на Господа. Ветхий Завет для ума, Евангелие Иисус Христос для духа, для сердца. И пока у вас не откроется дух, не откроется сердце, вы не поймете, вы будете стараться умом исполнять закон, исполнять Слово Божие. Это не приносит никакой пользы. Павел об этом говорил. Нам надо открыть в сердце Бога, открыть любовь. И Господь тогда говорит, Иоанна 14:15, вот если любите, вот тогда исполните слова, которые я говорил вам.
Наш телефон 067-123-75-75.
Телефонний дзвінок із нами Анна на зв'язку. Доброго дня, ви зараз у ефірі.
Алло.
Да, доброго дня.
У меня там такой вопрос. Я никак не могу рассудить это. Это Лука, 22 глава, 31-32 стих. Когда и сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. Вот какое-то отношение пшеницы к Петру, и можно это соотносить, вот когда говорили о сеятеле, когда сеял пшеницу, куда попадало зерно, и как оно там себя провело. Как это понять, пожалуйста, скажите?
Слово «сеять» здесь переводится «просеивать». Именно просеивать. Просеивать через сито. Это не значит сеять в землю, чтобы оно росло. А в данном случае здесь написано, если вы посмотрите по стронгу, то написано, чтобы просеивать вас, как пшеницу. То есть это имеется в виду, что, допустим, сито, да, и вот оно там определенного размера, чтобы все шелуха или все, что нечистое и неправильное, все оставалось, просеивалось только правильное. То есть идет речь о том, что сатана просил Бога о том, чтобы вот ты ж только праведная, вот только тех, которых не грешил, спасал, а остальные, которые вот там грешат, ты не должен спасать. Как бы вот он просил об этом. Почему? Почему он просил об этом? Потому что, если вы понимаете Писание, то на самом деле Петр согрешил грехом к смерти, потому что Петр сказал, что он отрекся от Бога. Иисус сказал, что кто отречется от меня при свидетелях, от того и я отрекусь. Это первое место Писания. И второе место Писания о том, что Господь сказал, кто скажет хулу на меня, тому простится. А кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. И Петр прекрасно знал, кто такой Иисус. Он знал, что это Христос, Сын Бога Живого. Христос – это помазанник, Христос – это Дух. И он отрекся от Духа, то есть он согрешил грехом к смерти. И именно как бы сатана просил Иисуса просеивать его сквозь сито, что вот Петр отрекся, все, значит, он грешник, и ему место в аду, и поэтому ты, Господь, на его, мол, не спасай. И поэтому Иисус говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Сегодня у нас утренний интерактив был очень хороший о том, что сатана, то есть Иуда, отрекся от Господа, и Петр отрекся от Господа. В чем разница? И разница как раз вот в том, чтобы вера не оскудела. Потому что, когда Иуда отрекся, он не верил, что Бог рядом, что он здесь, что он простит, что он любит, что он не оставит, что он не покинет. Он покаялся, да, бросил эти серебряники, я согрешил, предал кровь невинную, но он не верил, что Бог его любит. Он не верил, что Бог рядом. Он не верил, что Бог подымет. А Петр верил, хотя согрешил грехом к смерти. И когда Иоанн сказал, они плыли в лодке, рыбы ловили, Иоанн говорит, вот Господь на берегу, то Петр не выдержал, припоясался и бросился. Он бежал к Богу. Он не убегал от Бога. Он верил, что Бог милостивый, благословенный. Он Бог. И поэтому Иисус говорит, я молился, чтобы вера твоя не оскудела. Потому что праведный верою жив будет.
Ми маємо телефонні дзвінки. А Василь був першим, хто дозвонився. Василю, ви в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. Алексей Анатольевич, мені к вам вопрос по 2 Коринфянам, 12 глава. Здесь апостол Павел говорит такі слова. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю». «Вне тела не знаю, Бог знает, восхищен Бог до третьего неба. Не знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Скажите, пожалуйста, кто это этот человек, которым Павел хвалиться хочет?»
Ну, он же был восхищен. Каким образом он был восхищен, никто не знает, но мы здесь понимаем, идет речь о духе человеческом, который соединился с Духом Божьим. А соединяющийся с Духом Божьим есть один Дух. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И это и есть тот спасенный Дух, Дух человеческий, который соединен с Духом Божьим. И вот таким человеком могу хвалиться, а собой уже именно плотью, как Павел, как Савл, как человек, как фарисей, как сын фарисея, как ученик Гамалиила и так далее. Собой уже не похвалюсь, разве только немощами в этом мире, а именно он хвалился духовным, то, что в нем есть Бог, в нем есть Дух, и этот Дух был восхищен до третьего неба.
І ще ми маємо телефонний дзвінок. Віктор із нами на зв'язку. Доброго дня, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотів би, мені непонятно, стих в посланні к римлянам 12:20. І так, якщо враг твой голоден, накорми його. Якщо жаждет, напой його. Ібо делая это сие, ти собереш йому на голову горящий угли. Ну как, неужели у нас такой Господь, ну чтобы там уголь там сыпать на голову? Ну немножко мне непонятно этот стишок.
Спасибо за вопрос, да, спасибо большое. Ну, на самом деле, тут не имеется в виду, что это физически уголь будут сыпать на голову. Имеется в виду то, что если мы отвечаем на зло добром, то у человека просыпается совесть. И вот эта совесть начинает его жечь, она начинает его мучить о том, что он неправильно поступает. И мы можем вот таким образом побеждать зло добром, потому что следующий стих написан «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И тем самым его совесть обличает этого человека, и он перестает делать зло, потому что она просыпается тогда, когда мы творим добро. И горящий уголь, идет речь о том, что в нем просыпается вот это доброе, вот этот то подобие, образ и подобие, по которому он сотворен. И в нем просыпается это сердце. Точно так же Бог нас приобрел любовью. Мы пошли за ним только потому, что он приобрел нас любовью. Потому что он любит. Овцы идут за ним, потому что он душу свою положил за нас, и поэтому мы идем. Мы не знаем, что такое вечность, мы не знаем, что такое праведность, мы ничего не знаем этого, бессмертия и так далее. Мы вообще этого не знаем, но мы знаем только одно, что Он положил душу свою за нас, и поэтому мы идем за Ним. И точно так же мы должны поступать. Не противься злому, написано, подставь вторую щеку. Когда мы поступаем так, как Господь поступал, что Он шел и, как закланный, и не произнес ни одного слова укора, Он исполнял волю Божию. Точно так же и мы должны поступать в этой жизни. Он дал нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И тем самым люди видят наши добрые дела, тем самым прославят Господа. И кроткий язык, написано, ломает кости. Когда мы отвечаем добром на зло, мы просто будем видеть большие чудеса. Попробуйте в своей жизни, помолитесь Господу и отвечайте, старайтесь на все зло, на все злословие отвечать добром. И вы увидите славу Божию. Более того, вы к этому призваны. Написано 1 Петра 3:9. «Не злословьте злословящих и не воздавайте злом за зло, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Это призвание наше – отвечать добром на зло.
Олексій Анатолійович, уже втретє радіослухач надсилає повідомлення, обов'язково треба дати відповідь. Здравствуйте. Бабушка мені категорично запрещає працювати в праздник. Навіть постирати носки не можна. Скажіть, разве це гріх великий? І як це робити потрібно на практиці?
На практике надо верить Господу Иисусу Христу. Почему? Потому что, смотрите, вот в Библии, допустим, написано, грех есть беззаконие. Это нарушать закон. Допустим, не стирать носки в субботу там, и так далее. Но также написано, грех – это не веровать во Христа. Но если грех есть беззаконие, это понимается умом, то есть, когда мы умом понимаем, что когда мы нарушаем закон, мы грешим, то грех не веровать во Христа, это откроет только сам Бог. Потому что написано, когда придет же Он, Дух истины, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня. То есть, это Дух Святый только покажет на самом деле, что такое грех. На самом деле это не веровать во Христа. А когда мы получим Христа, мы получим свободу. Мы получим свободу от всего. И тот, кто получил свободу, не должен, конечно, осуждать того, кто не получил свободу. Кто ест, не осуждай того, кто не ест. Кто исполняет субботу, не осуждай того, кто не исполняет субботу. Каждый поступай по удостоверению своего ума. То, до чего ты достиг, вот в том и пребывай. То есть, если бабушка достигла в своем откровении о Боге, о том, что нельзя стирать носки в субботу, то пусть она и не стирает носки в субботу. Но если вы не достигли этого или тоже достигли, поступайте то, до чего вы достигли, а не то, до чего достигла ваша бабушка, а именно то, до чего вы достигли. И вот так вы поступайте. Еще раз говорю, чужим откровением жив не будешь. Ты будешь жив только своим собственным откровением от Бога, когда лично Бог проговорит тебе, как быть, как поступать. И нельзя жить другой верою. Имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. И блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И если ты имеешь веру перед Богом, поступай так, как ты поступаешь перед Богом. И наоборот, я хочу так сказать. Если, допустим, вы хотите, условно говоря, постирать носки, но вы послушались бабушку или еще кого-то и не постирали, но в сердце своем вы их постирали, то вы все равно, это не имеет никакого значения, сделали вы, не сделали. Бог-то сердцеведец, Бог смотрит во внутренность вашу, что в сердце ваше.
Дякуємо за відповіді. Ще у нас два телефонні дзвінки. Анна, вона була першою. Анна, доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене два запитання по старому заповіту. Чому Ісав народився в Елохатин, Буття 28.11, і чому Йосиф ворожив на чаші, Буття 44.5? Я б хотіла довідатися краще.
Чому Ісав народився в Елохатин?
Вот, я даже трудно мне представить, почему он народився в Елохатин. Я даже не знаю ни відповіді на це запитання, не представляю. Я думаю, что это не имеет совершенно никакого... Хотя, кто его знает? Вы знаете, еще раз говорю, Слово Божие объективно для всех одинаково. Но откровение на Слово Божие субъективно. Кто-то понимает вот так, ну, какое-то местописание или какое-то слово или еще что-то, а кто-то понимает иначе. И это не значит, что тот, кто понимает иначе, неправильно. Для каждого Бог открывает свое. И именно в этом-то и смысл, чтобы мы получили откровение, потому что наша жизнь на самом деле или наше спасение в откровении, не в самом слове, а слово приводит к откровению, потому что, если вы помните, Иоанна 8:31 написано, он сказал, к уверовавшим в него, если пребудете в слове моем, то вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не само слово сделает вас свободными. Через слово проходит истина, через слово проходит откровение, которое освободит вас. И поэтому вот это откровение вы должны получить лично от Бога. В данном случае у меня нету никакого откровения, почему Исав был волосатый, я не могу ответить.
А чему той ворожив на чаще? Йосиф?
Сейчас давайте посмотрим, глава 44, да? «И приказал Иосиф начальнику дома, говоря, наполни мешки, ага, сколько они смогут унести, серебро каждого положи в отверстие, и чашу мою, чашу серебряную положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленным хлеб, и сделал тот по слову Иосифу, который сказал. И утром, когда рассвело, люди были отпущены, они и ослы». Еще недалеко отошли от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Ну, как вам сказать, Иосиф на самом деле, чтобы мы понимали, перед братьями прикидывался египтянином. Мы это хорошо понимаем? Он не открыто говорил, что он их не брат, а он представлялся египтянином. И Египет, безусловно, он поклонялся иным богам, поклонялся, гадал и так далее. И поэтому Иосиф ему говорит, слуге своему говорит, «Иди, их догони и скажи, что вы украли чашу, над которой их господин гадает». Ну, как бы, если ты египтянин, значит, ты гадаешь на чаше. Это совершенно не значит, что Иосиф гадал на этой карте, чаше. То есть чаше, да, а именно просто в связи с тем, что, еще раз говорю, он прикидывался египтянином и даже вторым после фараона, но египтянин как бы не может не быть язычником и поклоняться иным богам или гадать на чаше. Поэтому это просто было представление.
Еще мы имеем телефонный звонок, и он на сегодня останется. Вячеслав. Вячеслав, доброго дня.
Приветствую. Алексей Анатольевич, да. В главе 12 Евреям, но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого и небесному Иерусалиму, тьмах ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Вот эти люди... церковь первенцев, написанных на небесах, и к духам праведникам. Вот это первенцы, о которых, возможно, говорится в числах 3:13, там он говорит, первенцы все мои. Иисус есть первенец во всем, первый. Хотелось бы услышать о первенцах, которые написаны на небесах. Вот кто эти первенцы? Это первенцы современной церкви? Или, возможно, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот об этих первенцах.
Хороший вопрос, даже сложный вопрос, поэтому, наверное, не могу вот так вот сходу ответить. Но что первое, что мне пришло, что первенцы, если мы откроем, что это рожденные, первородные. То есть, возможно, я дам такое толкование, что тот, кто примет Иисуса Христа Господом, тот родился снова. Родился свыше – это родился заново. И вот это как бы уже от рожденный от Бога, да, не то, что ваш отец дьявол, который написано в 8:44 Иоанна, а все рождаются детьми дьявола, а уже рожденными от Бога. И вот это как бы первенцы. И когда Иисус, помните, говорил Марии: «Иди, скажи братьям моим, что я иду к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Возможно, что это первенцы, имеется в виду, это те, которые рожденные свыше. Почему? Потому что если мы соберем все эти местописания вместе, то получится, что в небесном Иерусалиме это торжествующий собор и церкви первенцев, написанных на небесах. То есть мы знаем, что есть книга жизни, в которой написаны имена верующих людей. Это те, которые уверовали в Господа, и они записаны в книге жизни. Поэтому я думаю, что это люди, которые рожденные от Бога.
Олексій Анатолійович, іще у нас приходять запитання у вигляді смс і на вайбер, але час програми вичерпано, тому ми перенесемо їх уже на наступну програму.
До свидания.
Дякуємо вам.
Спасибо.
Олексій Анатолійович Волченко відповідав на ваші питання. Наступний випуск у середу о 16 годині.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.